Я студентам всегда говорю, что самое главное в нашем общении – это вовсе не то, что я вам читаю, а главное то, когда я вам отвечу на то, что вас беспокоит, и то, что вас интересует. Еще пифагорейцы говорили, пифагорейцы, знаете, наверное, вы же с ним чаи гоняли, конечно, с Пифагором, но еще бы. Пифагорейцы говорили, что ученики – это не сосуд, который нужно наполнить, а, что угадаете, что? А факел, который надо зажечь. О, вот чтобы быть способным зажечь факел, это, я скажу, очень большое искусство, и далеко не каждый из тех, кто на себя принимает, ну, роль, что ли, преподавателя, тем более профессора, если способен к этому. Обычно мне больше всего нравятся какие профессора, которые берут, одевают очки и начинают читать. А студенты, да занимайтесь чем хотите, пожалуйста. Я читаю сейчас все, что есть, и до свидания. Но в данном случае все-таки мы пытаемся, может быть, как-то подойти иначе. Я вот спрашивал как раз Ирину Наумовну, почему такая тема «Жизнь в последние времена». Что-то звучит немножечко, знаете, я прочитал как чуть-чуть, ну, не то, чтобы у меня мороза нет по коже, нет, у меня, я привык, но все-таки, да, жизнь в последние времена. Это налагает, конечно, какой-то определенный эмоциональный отпечаток сразу на сознание. Но, может быть, не может быть, а эта тема справедлива всегда. Скажу вам, даже не по секрету, что начиная с самого возникновения христианства, понимаете, первый век, 30-е, 40-е годы, первого столетия. И вы знаете, о чем писали ученики Христа? О последних временах. Прямо писали, причем непосредственно. Причем даже такой активный, например, был самый активный из христианских проповедников апостол Павел, он прямо писал об этом, что мы переживаем последнее – это постоянное напоминание, что это такое и почему. Кажется, только начался расцвет, только возникло все, и вдруг такие слова. Дело-то вот в чем, что мы все время, когда говорим, употребляем такие слова, как «последние времена», думаю, это ой, так далеко. Ну, просто даже и представить себе невозможно, как далеко. И это говорит кто? Homo sapiens. Человек разумный, который слышит каждый день, умер такой-то, скончался такой-то, разбился тот-то, тут каждый день. Это который знает, что каждый рожденный, вы знаете, дальше страшно даже произносить, приговорен к смерти. Как-то однажды в Московскую духовную академию, которую я преподаю, приехали, ну, так сказать, туристы или как хотите, да, гости, и одна из женщин, доктор философии, мы с ней, ну, она возглавляла делегацию, и преимущественный разговор шел с ней. И разговор зашел о христианстве и атеисты, конечно, это было советское время. Ну, я спросил, в чем же вы видите смысл жизни? Все-таки интересно же, как отвечает человек, каждый сам себе, а зачем он живет, интересно. Мне приходилось очень много участвовать в различных собеседованиях, двусторонних собеседованиях с представителями других христианских ветвей, и в частности с протестантами. И я им задавал этот вопрос, какой же у вас смысл жизни? Не могли бы вы мне ответить? Ну, когда произносились такие фразы, знаете, ну, общие фразы, ну, они верующие, ну, Царство Божие, вечная жизнь, там, жизнь со Христом и так далее. Я говорю, ну, это хорошо, а здесь как жить? Они поглядывают, я говорю, ну, я вам подскажу. И они замерли. Что же я подскажу? И я им начинаю цитировать Евангелие. Но как цитировать? Вот вы сейчас, наверное, многие из вас поймут и скажут: фальшивите, профессор. Я им цитирую: ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Никогда не читали такое Евангелие? Не читали, потому что мы читали противоположное. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Но вы слышите, какие происходят практические изменения, изменения в направлении нашей жизни. Даже те верующие христиане, которые читали Евангелие, знают Христа, кажется, понимают цель человеческой жизни. И вдруг раз и перевернулось. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится. Приложится? А ты успеешь, чтобы приложилось? О, это вопрос чрезвычайно важный. Так вот, это я просто, видите, отошел для того, чтобы потом продолжить. Итак, значит, жизнь в последние времена. Поэтому говорю о чем? Что странно и даже, в первом столетии, когда только началось христианство, и вдруг говорили о последних сразу временах. Вот оно в чем дело. Не нужно думать, что это что-то произойдет через 100, через тысячи лет. Нет, оно может произойти в любой момент, который никто не знает. Апокалипсис, откровения разных пророков, разных мыслителей, какие концепции эсхатологические там нарисовывали различные философы и так далее. Да, это понятно, конечно. Но самое-то главное в этой теме – жизнь в последние времена. А человек, зачем ты живешь? Какой смысл твоей жизни, скажи? Ты живешь, учишься, работаешь. А дальше что? Дальше. А теперь заканчиваю мой разговор с доктором философии этой дамы. Я ее спросил, да, в чем же смысл вашей концепции, вашей атеистической мировоззрении? И ответ, который меня сразил. Она же, я так уж скажу, она же женщина. И она ответила: у меня смысл жизни моей дочери. Я ей говорю: а вы знаете, что вы сказали? Она: что? Я говорю: а что бы вы сказали о человеке, который утверждает, что вот он любит всей душой вот этого человека и, зная точно, отправляет его на верную смерть? Она мне: вы же о чем говорите? Я говорю: я о чем говорю? Разве вы не понимаете? Каждый рожденный приговорен к смерти. Вы что, этого не знаете? Вы знаете, как умрет ваша дочь? По какой причине? Что с ней случится? Что с ней может быть? И уже точно знаете, что она умрет. И вы говорите: смысл вашей жизни, вашей дочери, которая приговорена к смерти? Я говорю: вы что говорите? С ней чуть ли плохо не стало. А мне очень хотелось показать, что атеизм – это бессмыслица, это мрак. Если смысл жизни сводится к смерти в конечном счете, причем какой смерти, еще никто не знает. Смерти бывают очень разные. И все мировоззрение человека сводится к этому. Я говорю: я вас не понимаю тогда. Где же он, гомо сапиенс? Человек разумный. Есть другое слово латинское. Не сапиенс, а фатуус. Человек глупый, безумный. Ибо иметь смысл жизни и все свое мировоззрение, и все направление жизни, всю энергию, все силы, все эмоции направить на то, строить дом изо всей силы, точно зная, что в любой момент он сгорит. Это разумное, говорю? Где же это разум такой? Если бы вы знали точно, строите дом, что он будет стоять, и все такое, и можно проживать, вы не знаете. В любой момент. Раз. Вот таким образом мы поговорили с этой женщиной, доктором философии, об очень важном вопросе. Зачем человек живет и каков же смысл его жизни? Может быть, есть другие ценности, есть другие верования, которые открывают перспективу человеческому сознанию, человеческой личности, указывают на то, что не кончится неожиданно, что имеет бесконечную перспективу, и что при этом предполагает те ценности, о которых даже подчас и невозможно и думать. Вы знаете, вот, мне кажется, тот главный вопрос, который связан с темой «Жизнь в последние времена». Я живу, он живет, она живет. Последние времена какие? А не знаешь, сколько у тебя уже осталось времени? Сколько? Кто знает? Кто знает? Никто не знает. В любом случае, это последнее. Когда меня там спрашивают, еще говорят, а вот как это избавиться от смерти, от страха смерти и так далее, я всех успокаиваю. Знаете, каким образом? Не беспокойтесь, все до смерти доживем. Не беспокойтесь, раз от смерти ничего не случится. Все до смерти доживем. Все сияют от удовольствия, конечно. Еще бы суметь дожить до смерти. Вот так. Ну, я не знаю, насколько вас интересует эта сторона, а мне кажется, она касается индивидуально каждого, касается непосредственно прям сути моей жизни. А есть и другой аспект, конечно, этой темы – поговорить о том, когда какие-то будут последние времена. Говорили о них? О, постоянно говорили. Можно сказать, во всех религиях говорили. В христианстве, конечно, говорили. Как я вам уже сказал, с самого первого столетия. Но не просто же говорили. Не просто говорили, а писали. Причем не просто сами писали. Вот мне пришло в голову, и я написал. Нет. В христианстве Евангелие, послания апостольские называются «откровением Божиим». То есть то, что имеет непререкаемый божественный авторитет. Когда пишет какой-то человек, ну, знаете, ну, мало ли кому что в голову придет, кто как думает по своему уму или по своей глупости. А здесь авторитет божественное откровение. И вот здесь это действительно очень интересно. Что же говорит, в частности, например, христианское божественное откровение об этом? И вы знаете, любопытные здесь вещи. Вещи, которые имеют, так сказать, две стороны. С одной стороны, непререкаемый в христианстве авторитет апостола Павла, который писал, я специально выписал, вы что думаете, потому что боюсь, что наизусть начну говорить, собьюсь, и вы скажете, не знает человек. Да. Знай же, пишет это он к своему другу и ученику Тимофею. Тимофей был, это историческое лицо, да. Знай же, что в последние дни наступят тяжкие времена, ибо люди будут... и перечисляет свойства тех людей, именно те свойства, которые будут характеризовать последние дни. Особенно. Какие люди? Вы знаете, меняются постепенно же люди. Меняется культура, меняется искусство, меняется философия. Свойства какие будут у людей, которые будут прямо говорить о том, что «Ого, стойте, что-то такое происходит». Неладное, что-то страшное. И вот он перечисляет. Люди будут самолюбивы, горды, сребролюбивы, то есть жадные, надменны, злоречивы, неблагодарны, недружественны, клеветники, жестокие, предатели, наглые. И заканчивает очень интересно. Прям боюсь даже читать. «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Вы знаете, такого никогда в древности не было. Такой системы обучения, такой необходимости учиться, такие годы и десятилетия, на которые тратятся на обучение, все. Никогда такого не было. Учились? Да. Он платоновская школа, Платонушка. Кто же не знает Платона, правда же, древнегреческого философа, ученика Сократа. Он же ходил, с ним ходила небольшая группа людей. Ну, пожалуйста, 5-10, какой-нибудь там Аристотель. Так, избранный круг людей. Но вот такого, когда с детства, не знаю, с каких лет, чуть ли не с 5 или 7 и так далее, непрерывные годы, все накачивает, накачивает, накачивает. Что накачивает? Голову. Я недавно выступал в одном институте, университете. Также вот сидит ректор, все такое. Я говорю, простите, а у вас в вашем университете есть какая-либо дисциплина, которая касалась бы нравственного образования человека? Он говорит, нет, у нас нет такого. Я говорю, ух, как здорово! А я недавно прочитал в одном журнале обращение к господам-бизнесменам, которое звучит таким образом. Господа-бизнесмены, знайте, что люди с высшим образованием в 5 раз больше совершают преступлений финансовых, деловых, чем со средним образованием. Ура! Вот, оказывается, образование что дает. Когда? Когда нет нравственного воспитания. Что проку, что наша головка становится даже не похожим на компьютер. Какой там компьютер? Любой компьютер превосходит в миллионы раз все познания, чем мы. А где же воспитание человека как такового, как личность? Что есть, что пить и во что одеться? И в этом весь смысл жизни? А если еще Бога нет? А если души нет? А если вечности нет? Что тогда? Все позволено. Братья Карамазовы, помните? А если Бога нет, все позволено. А что все? Вот только замечательно сказал все. А что все? У вас сколько желудков? Один. Ой, бедные, один желудок только. И, кстати, я уже придумал идею, думаю, поделюсь с вами, уж так и быть. Необходимо науке будет заняться этим делом, чтобы человек, знаете, ну, один раз поел, и все, ну, вкусно, ну, и все, а дальше уже, ну, не могу. Надо придумать, чтобы рядом ставить какой-нибудь мешок, да, такой вроде желудка. И вот я мог бы есть, и все очень вкусно, и все без конца есть. Разве это не смысл жизни? Да, есть, пить, размножаться, и все, пока, наконец, вдруг зазвучит голос. Ваше время истекло. Как? Как истекло? Я только что собрался. А мне, говорит, ваше время истекло. Это что такое? На что это похоже? Вот в отношении пророчеств, говорит, мало ли, что и там прорекают всякие пророки. А вот я взял и открыл вчера книгу, которая называется «Откровение». Откровение, которое было дано любимому ученику Христа Иоанну, Ивану, богослову. Знаете, открыл 13 главу и 16 главу. Я специально их называю. Я прочитал и понял. Иоанн Богослов прямо увидел, что будет с людьми, с народами, с человечеством, что будет, причем когда, когда он пишет такие вещи. Ангел выливает чашу, один ангел, другой, третий. Я почитал, ну вот, можно чуть-чуть зачитаю. Первый ангел вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в мире. Четвертый ангел вылил свою чашу на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И так далее. Я подумал, Так он увидел атомную водородную бомбу, что ли? Конечно. Вы знаете, что взрыв водородной бомбы делает? Как все закрывает мрак. И он пишет о мраке. Пишет о том, что солнечные лучи, представь, разорвать озоновый слой. Вы знаете, что такое разорвать? Это тончайший озоновый слой. Что будет? Начал сжечь нас солнечные лучи. А уж чтобы в море одушевленное все погибло, сейчас ничего не стоит. Господи, сейчас такие запасы оружия в мире, бомб этих ужасных, что действительно уже, как говорят люди, специалисту, даже и особо специалист не нужен, да. Да, если все это сейчас взорвать, все, ничего не будет. Человека не будет, да ничего живого не будет. Очень советую прочитать вам книгу нашего академика Российской академии наук Моисеева Никиты Николаевича «Быть или не быть человечеству». Небольшая книга, он сам крупнейший ученый, и он пишет о том, что сейчас человек делает, сделал и делает для себя самого. Описывая все эти последствия, которые прям вот, прям уже, скоро, вы знаете. И он говорит, мы накануне прямо живем окончательного взрыва. Ученые кричат и вопят, что вы делаете? Политики плюют на них. Оставьте вы, отстаньте от нас. И он, этот ученый, пишет, что учитывая вот то, что происходит сейчас в мире в результате деятельности человека, это приведет в конечном счете не когда-нибудь, а уже в середине 21 века, это я вам прям цитирую, в середине 21 века, что на Земле человека, по крайней мере, не будет. Ну, может, какие-нибудь бактерии останутся. И это пишет человек неверующий, кстати, вы знаете. Вот не удалось мне с ним встретиться, так хотелось, но уже было поздно, да. Неверующий человек пишет, не какой-нибудь там, знаете, христианин, буддист, или я не знаю еще кто такое, и на какие-то пророчества он ссылается, нигде даже не ссылается, ни на какие пророчества, уже в середине 21 века. Потому что те колоссальные повреждения, которые уже совершены человеком в отношении природы, и которые вот буквально на грани уже последнего момента, когда произойдут необратимые процессы, и когда, как он пишет, уже никакими техническими средствами мы не сможем ничего сделать. Разве это не последние времена? Как перекликается апокалипсис, написанный в первом веке, в первом столетии, и вдруг изображает прямо картины, те, который сейчас мы скажем, так он что такое? Так об этом так и говорят. Только начнись. Только начнись сейчас ядерная война. Прямо это и будет. Опять обращаюсь. В последние времена мы все смотрим годы, столетия. Напрасно. Человек живет и сотни лет-то не проживет. И редко кто проживает. На самом деле, в последние времена у каждого. И тот человек, который не думает о смысле своей жизни, тот, который не думает, зачем я живу, кому же он подобен, скажите? Не нашим ли четырехногим друзьям, миленьким, хорошеньким, пушистеньким и так далее, живут только, чтобы есть, пить, размножаться и больше ничего? Зачем же дан разум человеку? Если он так будет оценивать. Жизнь последние времена, эта проблема касается каждого человека. И каждый должен подумать. Каждый, если имеет еще, ну, разум, наверное, правда? Вот я так понимаю, мог бы кратко обрисовать ту ситуацию, которая связана с постановкой этой действительно чрезвычайно важной темы, особенно, когда она обращена прямо непосредственно к жизни моей, моей, не мировой, не народа, ничего, моей личной жизни. О, верно, что же делать тогда, если я живу уже последнее? Оно последнее, правда же? Неизвестно, в какой момент, и сколько осталось еще моментов. Никто не знает. Христианство дает только надежду. И говорит, мы верим, что душа бессмертна, личность бессмертна, что назначение человека – бессмертие, бессмертие. Причем не какое-нибудь бессмертие, нет, а то бессмертие, ради которого сотворил Бог человека. Какое? Бог есть любовь. И бессмертие человека будет состоять в приобщении к этой любви, жизни в этой любви. Это действительно будет бесконечное благо, которому никогда не будет конца. О, такая вера – это другое дело. За это стоит пожить. Спасибо. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Зачем строить дом, если ты в конце будешь знать, что он будет сожжен? И в этот момент у меня появилась мысль, если строить дом ради того, чтобы строить, и получать удовольствие от процесса постройки, ведь мы, ну, и осознавая то, что в конце он все равно будет уничтожен, если жить с этим.
Ну, вот такое делать, когда я копаю огород, то есть, извините, не копаю огород, я взял лопату и что-то копаю. Ко мне подходит, спрашивает, а что вы делаете? Я говорю, копаю. А зачем вы копаете? Не знаю. Спрашивающий делает такой знак, который, чтобы только я не видел. Копает, не знаю, зачем копает. Это что такое? Строю, не знаю, зачем строю. Ну, а жизнь-то твоя для чего? Зачем жизнь-то? Ты же скоро помрешь, наверное. Наверное? И что? Копал, ну, строил, и что дальше? Умер, и что дальше? И ничего. Меня нет, личности нет, будущего нет. Господи, какой ужас! Вот атеизм и говорит, никакой будущности нет, не мечтайте. Никакой жизни в любви, радости, чепуха все это. Здесь сумел пожить? Как? Ну, хорошо, ты родился здоровым и еще успешным. А если больной? А если на тебя никто не смотрит? А если ты никому не нужен? А если ты оказался несчастным? И что? И что? Рок? Ужас какой! Нет, мы предпочитаем верить в Бога, а не в бездушный рок. Не в бездушную карму, а в законы духовной жизни, которыми управляет любовь, ибо источником всех законов является Бог, который есть любовь. Все другой смысл жизни.
По каким признакам верующему понять, меняется его духовная жизнь к лучшему или нет?
Дело вот в чем. Вы говорите верующему, ведь верить можно ж по-разному. Вот в чем дело. Я могу верить в Бога, как верю в то, что в Антарктиде эти, как их, пингвины, да. И что? Пингвины сами по себе, я сам по себе. И что? А ничего. А могу верить совершенно иначе. Я могу верить, что Бог – это есть то, если хотите, начало жизни всего, начало существования всего. И этот Бог – не какой-то абстрактный интеллект. Знаете, например, Эйнштейн, например, говорил, что моя религия – это глубоко прочувствованное убеждение в существовании интеллекта, высшего интеллекта. Нет. Интеллект без любви избавит Бог. Вы знаете, одна дама написала где-то в XIX веке роман, в котором, в частности, вывела героя Франкенштейн. Франкенштейн, который чем отличался? Это отличался тем, что он был абсолютный рацио, но у него не было совершенно никаких эмоций и чувств. Разум без чувств. Это то, что теперь говорит компьютер. Она еще не знала. Представьте себе, какой ужас. Разум без чувств. что самое главное в жизни человека? Если вот сказать всех по существу, что бы вы хотели, все, скажите, высшие, высшие, что хотели бы? Все бы сказали, чтобы была любовь, царствовала. Есть любовь, все перенесется, и страдания, и неприятности, и любые и отношения, и все. Любовь все наполняет. Если ее нет, ночь смотрит тысячами глаз, знаете, а день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Слыхали такое? Правда? Вот оно оказывается. Вот христианство и говорит, Бог есть то, о чем не знали все древние религии, дохристианские. Высшее, о чем говорили все религии – справедливость. Есть высшая справедливость, высший закон. А христианство что сказало? Нет, нет. Высшая любовь, а не справедливость. Справедливость без любви – это ад. Любовь – высшая ценность. Это же была революция, религиозная революция, философская революция. Оказывается, высшая ценность – вот что. Не рацио, не справедливость, не правда, а любовь. Такого еще никто не знал. Говорили, что Бог может и помиловать. Да, может помиловать. Но можете наказать тебя как следует. Нет, любовь – высший принцип жизни. А нет любви – и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Разве это не так? Конечно, так.
Добрый день, спасибо вам огромное за лекцию. У меня такой вопрос. А, по вашим словам, христианство верит в сохранение личности после смерти? То есть, что мы строим нашу личность для чего-то. И правильно ли я понимаю, что мы, то есть, создаем ее не только для нашей жизни сейчас, пока, ну, пока мы живем, а нам она нужна будет для чего-то после?
Личность бессмертная. Что дальше будет? Да? Что это даст? Отвечаю вам. Действительно, многие спрашивают, а зачем дальше? Ну и бессмертны. И будем там существовать. И что? Ой, ходить по садочку, нюхать цветочки? Нет. Отвечаю. Если тот, кто сам, или, по крайней мере, прочитал очень яркое, как помню, как у Тургенева, например, в «Отцах и детях», да, кто сам пережил настоящую любовь, то он тогда скажет, ничего не надо. Жизнь готова отдать. Ничего не надо. Вплоть до того, что готова отдать жизнь. Только бы не потерять любви. Так вот, вечная жизнь по христианству – это есть общение с Богом, который есть сама любовь. И при общении к Богу наполняет душу человека этой любовью. Причем наполняясь такой силой, о которой я сейчас попытаюсь вам процитировать даже одного из великих христианских святых Исаака Сирина. Процитирую вам. Он писал, человек, который ощутил, пережил, получил этот дар любви в душе, любви, это, хочу сказать, что никому-нибудь, вы слышите, мы все время любим, тогда я люблю собачку, люблю кошечку, да, люблю женщину, что это за чушь. Любовь как дар в душе. И он пишет, этот человек готов тысячекратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться бы этим. Любовь есть огонь, огонь, и больше ничего не надо, если человек его имеет. Вот какова вечность с точки зрения христианства. В какой-то мере уже великие святые достигали этой любви здесь, в земной жизни. наш замечательный святой Серафим Саровский, о котором наверняка вы все слышали, вы знаете, он, когда приходит к нему какой-то человек, встречал не как-нибудь, а знаете как? Говорил: «Радость ты моя!» Тот на него смотрел и видел, на самом деле этот старец старцу я доставил радость. Я пришел своими страданиями, переживаниями, а он говорит: «Радость ты моя!» И этой радостью он буквально поражал людей, когда люди видели, что он его на самом деле любит. Не эти слова «люблю тебя», как любит болтать, он из Америки взяли мы, где все на свете «люблю тебя» и тут же кинжал в спину. «Радость ты моя!» Человек видел, да, с какой любовью вдруг он встречает его. И действительно многие, приходящие к нему, уходили со слезами радости, потому что нет большей силы, нет большего лекарства, слышите, нет большего лекарства, как любовь к человеку. Любовь – вот что более всего исцеляет. Вопрос в другом – как приобрести ее? Как приобрести? Мы всегда о любви говорим, вот влюбился, влюбилась. Слушайте, это же чисто природная же вещь, которая ничего не значит. О котором, кстати, вы же проходите историю философии, богословия. Может быть, отец Павел Флоренский, например, писал об этой любви, этой влюбленности. Говорил так: сегодня любовь, завтра что это такое? И он произносит страшные слова, скажу вам, ну просто ужасно. Переодетый эгоизм. Я люблю, пока меня любят. А меня затронули? Я тебя не люблю. Слышите? А оказывается, можно приобрести состояние любви не кому-то, а состояние любви. И тогда оно, это состояние, выражается на общении с кем бы то ни было. Поэтому Христос в Евангелии и говорит, как солнце светит на всех, не разбирая праведных, неправедных, добрых, злых, одинаково солнце сияет и светит. Так и состояние любви, когда приобретает его человек правильным, есть правильная жизнь, приобретает. Он становится этим солнышком, которое освещает людей, всех, с кем он соприкасается. О, это великое благо! Почему так всегда почитались святые у нас? Чем они покоряли людей? Чем они были замечательны? Любовью, вы слышите, а не чем-нибудь другим. Именно этого не хватает в нашей жизни. Мы никого не любим. Нам нравится, не нравится. Никого не любим. Почему? В душе нет ее. Вот как она приобретается? О, это целая прекрасная, я вам скажу, наука, о которой говорит православие.
Если соблюдать посты, ну, среда, пятница, ну Великий пост. Да. Тогда мы приблизимся к этому состоянию любви.
Нет.
А как тогда
начать
испытывать это состояние?
Что начать?
Испытывать это состояние любви.
А, приобрести
да,
как?
Да, приобрести как.
Вы хотите, чтобы сейчас я вам за 2 минуты сказал. Есть наука, которая называется наука, которую называют одним словом аскетика, от греческого слова аскео, то есть тренируюсь. Вы знаете, как спортсмены получают золотую медаль? Просто так? Начни с маленькой гантельки, 10 килограмм, 20 килограмм, 50 килограмм, 100 килограмм. Это же постепенность, как и всякая наука, так и наука духовной жизни, она тоже требует постепенных шагов, постепенных. С чего она начинается? Ну, хотя бы попытаться исполнить такое чисто внешнее правило. Не делай и не думай о другом никогда ничего того, что не хотел бы, чтобы делали тебе или думали о тебе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали? Нет, не осуждай. Ты хочешь, чтобы на тебя клеветали? Нет, не клевещи. Ты хочешь, чтобы тебе притворялись и лгали? Нет, не хочу. Сам не притворяйся, не лги. Вы слышите закон какой духовной жизни? Все, оказывается, подобное призывает подобное. Как резонанс соответствующий начало приобретения любви. Постарайся не только в делах, не только в словах, но даже в своих мыслях и чувствах никогда никому ничего не желая не делай того, чего не хотел бы себе. А себе я хочу только хорошее. Хочу, чтобы ко мне все относились хорошо, чтобы никто меня, даже и чтобы и мыслей не было плохих обо мне. Я лучший в мире. Ну как же такое? Я шучу. Понятно? Вот. Это первое правило. Но на самом деле целая наука. Я сейчас, если я начну говорить, то это до второго пришествия придется нам сидеть тогда.
Можно? То здесь получается не столько приобрести, сколько научиться.
Дело в том, что человек не приобретает, он вообще-то получает в результате того, что делается способным к принятию. Вот в чем дело. Помню об иконах. Вот это, и это, смотрите, древнее, это новое, это подделка, это что-то. У меня все одно и то же. Как тут люди разбираются? Ничего понять не могу. Надо учиться войти в это. Тогда я начинаю разбирать. А вкусы, например? Хотя говорят, «de gustibus non disputandum», о вкусах не спорят. О, нет. Искусство, например, что вы, Врубель или Рублев? Ну-ка, что, неужели не поймем, в чем разница? Но этому надо привыкать, учиться, входить в это. Так и в христианскую жизнь надо входить. Чем входится человек? Первое, о чем я сказал, не делай другому. И, напротив, делай другому то, что ты хотел бы, чтобы делали тебе. Причем главное, обращая на что внимание, слушайте, мы все делать, думать, чувствовать, которые никто не видит. Я же не могу кому-нибудь там, знаете ли, завидовать кому-нибудь зеленой завистью. Нельзя, ты что? Все. Ты с этой мыслью себя губишь. Знаете, йоги что говорили? Наверное, знаете, мыслью можно убить слона. Правда, пока я еще не слышал, чтобы какой-нибудь йог убил слона. Да, но тем не менее, мысль – великая сила. Вот она, внутренняя жизнь, наш внутренний мир. Постарайся по отношению ко всем быть именно таким, как солнышко. Кстати, один из великих святых, такой был Пимен Великий, говорил, признаком благородного человека, знаете что, является всегда его радостное, доброе отношение к окружающим. Признак благородства ко всем, если хотите, с радостью, с улыбкой, с добрым чувством. Ну, христианство – это, знаете, наука изумительная. Как она делает человека, как его изменяет, что вы, превращает его в солнышко из скучного существа.
На самом деле потрясло две вещи, знакомые, в то же время вдруг появившаяся цитата из апостола Павла, когда мы говорим о том, каким человек будет в последние времена, и там собраны практически все отрицательные свойства. Вот хотелось бы спросить, это вот один первый вопрос, Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как вам кажется, мы можем говорить о том, что в этом смысле по апостолу Павлу у нас наступили последние времена? Или эти времена будут всегда последними?
Всегда мы находимся в последних временах. Неважно, в каком веке живем, хоть в третьем тысячелетии будем жить или в пятом. Это всегда. Но апостол Павел говорит не только об этих отрицательных вещах. Он их, если хотите, сопоставляет с тем, что дает христианство человеку. Вы знаете, вот почитайте, вот, ну, пожалуйста, почитайте апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 13 глава, где у него есть так называемый гимн любви. Это нечто потрясающее. Я вам скажу, в истории еще человеческой литературы, философской и поэзии еще не было равного тому, что он написал о том, что такое любовь. Это, я вам скажу, это удивительно. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я ничто. Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, послушайте только, а не имею любви, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется о неправде, а сорадуется истине. Почитайте только это и увидите. О, вот, оказывается, кто такой человек. Настоящий человек. Настоящий человек – это человек любви. А не тот, кто, допустим, знает сколько угодно. Вот такая голова, знаете. Человек, который наделал, не знаю, что понастроил и прочее. Если нет любви, все это пустота. Во! Вот что проповедует христианство. Как любовь приобретается, есть целая, да, наука, о котором можно говорить, о том, как, что, но это уже другая тема.
Почему патриарх Кирилл не коронует православного царя? Возможно ли это в России?
А зачем это? А зачем? Зачем? Вы думаете, что царь или президент, как будто в этом дело? Вот все говорят, царская Россия, о, православная Россия. А вы знаете, что, например, писал митрополит Арсений в 1862 году, митрополит Киевский писал, что мы, церковь, находится в жесточайшем гонении. В жесточайшем гонении 1862 год под видом лукавого попечения о ней. Вместо патриарха был оберпрокурор. Кто такой оберпрокурор? Какой-нибудь чиновник, отставной генерал, например, масон, например, какой-нибудь. Хотя масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Так, оберпрокуроры были. Царская Россия, Советский Союз был, бы не было публичных домов, а в царской России были, православная Россия. А вы почитайте, что пишут святые о состоянии православия в России. Вы только почитайте. Иоанн Кронштадтский говорил, сердце обливается кровью о том, что происходит с нашей верой в нашем народе. Это, знаете, поэты, писатели, ой, восторженно. Да, на самом деле, что вы, революция, вы думаете, это просто так произошла? Закономерно следствие обнищания православной веры. Это закономерный был результат, а не случайность какая-то. Так что нет, зачем им это? Это не нужно.
Подскажите, пожалуйста, вот, ну, лично ваше мнение, возможен ли диалог с Богом вне храма, как здание?
Ну, конечно. Почему это мое мнение? Это не мое мнение. Сколько угодно у нас есть подвижников. Мария Египетская, например. Она всего причастилась два раза в жизни. Слышите? Два раза. Один раз в начале и второй раз уже в конце перед смертью. И все время была в пустыне. Невозможно, а необходимо и вне храма. Но и в храме, конечно же, надо. Ну что вы? А только это, я вне храма, я в душе верую. И пойду сейчас напьюсь. Да. Надо и, а не или. И тогда будет нормально. Я хотел сказать, да, потому что времени истекло, я своим студентам говорю так. Я понимаю, что у вас много вопросов. много вопросов. Пожалуйста, задавайте мне все ваши вопросы мысленно. И я вам мысленно отвечу на все вопросы. Вот так. И мы хорошо расставались. Вот так.